сказал, конечно, такое место, в смысле, что до этого обязательно фильм была такая громкая точка, если речь произносил главный герой. Не всегда, но в предшествующие годы, профессор Корот, в начале 50-х годов, то, соответственно, герой говорил перед большим скоплением людей и говорил громко, ясно, четко, арабскими приемами. Здесь же главный герой только в камеру с абсолютно такой интимной интонацией говорит почти шепотом, что это за светлое царство, не то, что царство, то, что доблестно, это просто такой, конечно, манифест буквально 53-54 года.
Вы давно его в черно-белом проекте?
В черно-белом, честно говоря,
вообще первый. Потому что я вдруг вспомнил, как я смотрел по телевизору, когда показывали в советское время, черно-белое, как я бы сейчас помню. Проиграл, выиграл. Мне кажется, выиграл. Я не знаю, как я перед ним говорил
о том, что действительно в этом фильме цвет, в общем-то, был такой издержкой, что если фильм для подростка, то его обязательно надо снимать в цвете просто по...
Более привлекательно.
Да, но при этом действительно в цвете он выглядит несколько так картинно,
картинно
и...
Театрально.
Ну, театрально это не ругательство.
Ну, в данном случае, да, может быть, как раз радиоучительного и не конфликта.
Ну, действительно, но, в общем-то, там и такие все красноречивые.
Да, да, да. Там какой-то жутко искусственный свет, я помню, вот именно красный, поэтому они все кажутся, и это не просто
плохие,
это оригинальный такой.
Да, и закат и рассветы все ярко красные там. Здесь действительно более строгий такой стиль, в общем, картина пошла на ходу.
Артём, у меня первый вопрос, может быть, чуть-чуть подробнее расскажете для наших зрителей, вообще о судьбе Корчагина и вас, как они, во-первых, оказались в мастерской.
Ну, это послевоенное поколение, понимаете, что касается Корчагина, действительно, о нем очень мало известно. И Корчагин, тут просто важно, что они делали Басов и Корчагин фильм-спектакли, ну, то есть по одному спектаклю, вместе перенесли на экран, если как раз в начале 53-го, когда было. И, в общем-то, Корчагин, мы не знаем, насколько он даже, если это был еще такой аргумент, я так понимаю, Басова, потому что в процессе работы над школами он развелся. И другое дело, что вот для поколения фронтовиков, которые видели настоящую очень страшную войну, такой, в общем-то, такая подростковая игра в гражданскую войну, это, в общем, это такой способность, мне кажется, очень важной возродить в себе вот это детское ощущение жажды справедливости, которое было, в общем-то, вот здесь очень важно в 50-е годы. И судьба Корчагина вот так оборвавшаяся, а судьба Басова, это, конечно, судьба, которая на виду у всех зрителей, это судьба очень долгой биографии и довольно рано начал как актер играть, и вот здесь в своих фильмах, совсем рано, но и других режиссеров. И, в общем-то, у него такая своеобразная, уже сложившаяся своя маска, очень колоритная. И, безусловно, как актер с детства узнаваемым по детским картинам. Что касается его режиссерских работ, действительно, в общем-то, он довольно быстро стал таким, как бы, судя по стал очень быстро, но не в обиду ему будет сказано, он очень часто снимал кино, почти каждый год он выпускал картине, 50-60-е. И, в общем-то, он смог, вот действительно, я почему-то ну, не только это, потому что он цели 70-е как-то больше смог реализовать, потому что 50-60-е он снимал хорошие. И, в общем, сейчас это перспективно уже просто хорошие картины. Но в свое время они почему-то всегда оказываются немножко не то, что по качеству, а всегда чуть-чуть расходились они всегда. Именно потому, что он делал такое грамотно, крепко сделанное кино, в общем-то, такого немножко голливудского типа, увлекательное достаточно, с поразительными решениями отдельными, с интересными психологическими задачами для актеров. Но это почти всегда расходилось вот с той такой основной тенденцией эстетического своего времени, поэтому, в общем-то, ну вот дальше он в той же эстетике, в общем-то, экранизирует первые две части трилогии «Петя на первой радости» и «Необыкновенное лето», и, по-моему, сейчас эти картины смотрятся вполне интересно и вполне живо. То есть это действительно такая определенная мера условности, которая позволяет в то же время посмотреть на этот несколько романтический, нам кто-то может борьбу за справедливость. И вот эта борьба революционная, она воспринимается как некая борьба за справедливость вообще, и поэтому как таковая она, как и весь традиционный мир, в общем-то, абсолютно, мне кажется, не устарела, она и каких-то 50-х годов воспринимается как часть оттепельного такого цикла. Другое дело, что вот именно эстетически там тоже такая пестрая, в теплых красных тонах, все тоже возвращают, и это, конечно, тоже немножко странно. К годам революции, кажется, предреволюционным годам гражданской войны, поэтому, в общем-то, 55-56 годы, когда все вот эти поколения снимало фильмы новой эстетики, а здесь вроде бы эстетика более живая. Здесь же, в принципе, вот даже как построены все вот эти бои, они гораздо динамичнее, чем это было в 30-е даже годы. Хотя здесь в общем-то, у вас, что интересно, и вообще с него биографии, может быть, из-за того, что он был более старшего возраста, из-за того, что он был фронтовиком уже, то есть он был подростком 30-й, и здесь преемство с фронтовиком 30-х годов, которые 50-е, вот интересно, что вопрос, 50-е годы вообще, вот, с одной стороны, как раз на 30-е оглядывались, потому что, в общем-то, интересно 20-м, скорее возник 60-е, когда интерес к авангарду, может быть, и так далее. А 50-е как раз вот этот интерес к достоверности, к узнаваемости, к такой задушевности, он, в общем-то, как раз перекликался с фильмами 30-х годов, на которых поколение оттепели выросло, и которые Максим с его улыбкой, и с его гитарой, и как раз вот все гитары с гармонией, просто цитаты прямые из фильма «Целый человек с ружьем», когда Кубок-то просто такой двойник Крюкова из «Человека с ружьем» просто вот так же стоит со штыком, на который нанизывают.
А это впервые придумал Юркевич, то есть это не было такого?
Нет, ну это был расхожий этап в «Синем лузе», в «Аритетный» и так далее, но именно в кино это...
Нет, я говорю, в кино это впервые придумал Юркевич.
И поэтому, в общем-то, это вошло в такой, да, то есть цитаты такие, в принципе, из кино 30-х годов. И вот эти лесные разъезды, которые похожи там на Лачевский и Васильев, да, к примеру. То есть, в принципе, вот эта цитата по отношению к 30-х годов, она, в общем-то, для 50-х была характерна, но у вас она оказалась уже чересчур ретроспективной тогда, в 50-х, оказалось. Сейчас, когда от нас 50-е, между 30-м и 50-м было гораздо меньше разницы, чем между нами и 50-м, как мне кажется, в общем-то, это уже не является для фильма рамкой. То есть это уже не является отягчающим обстоятельством.
А вас и картины, они просто поступали по конкурсу в ГИК, да?
Ну, для фронтовиков, конечно, были
годы,
да, но там...
А остались какие-то заметки, вот там, Юркевича,
о Косе? У Юркевича, конечно, есть воспоминания об этой группе, связанные, в первую очередь, с ситуацией его изгнания из ГИКа.
Они поступили в 1946.
Это был третий курс, когда... А, ну, с ними практикантами в 17-м России. И потом, в феврале 49-го года, когда была вероятность с Мапаритом Юркевича, там все было изгнали. И это была такая ситуация довольно драматичная для курса в целом, естественно, и они... все, кроме одного человека, они все его придерживали.
А кроме одного?
Кроме Тарифина. А все остальные его поддерживали, и, ну, естественно, им, соответственно, слово не давали на все свидание. А так они все пришли к нему домой просто, они выразили сочувствие, солидарность. И более того, сказать, что не согласны, что они не будут соглашаться ни с каким другим мастером, и что Юркевич, они будут требовать, чтобы его вернули. Это было не то время, когда что-то требовали, потому что он был студентом. И Юркевич как раз успокоил, сказал, что давай посмотрим, может быть, будет не самый лучший, мало кто для нас, если у нас все одного пришлю. И ему позвонил Рома Юркевичу и сказал, что он думает, что если Рома, на этот курс, пригласят. И Юркевич сказал, что он считает это их лучшим вариантом. И, в общем-то, для них это потом, для позднейших, это очень важный приход Рома в педагогику. Но, конечно, с сказал, что проходил для Ромы, но в честь Ромы Рома позвонил, прежде чем дать согласие, он позвонил.
А Ром до этого не... То есть это его первый приход был в Африку?
Да. И, ну, поэтому это мы
А это чье решение было вообще пригласить Рома?
И, ну, потому что Ром в эти, Ром-то в эти годы фигуры не вызывающие.
Ну, да. Это тоже космополит безродный, но не вызывающий сомнений.
Как космополит по анкете, но не по творчеству.
Ну, да.
И не по общественному поведению, потому что Ром, автор Линьяны, начальник лавры, первые годы войны, предвоенные, первовоенные годы, в данном случае зеленый актуальнейший убийство симоновский вопрос, получился неочередной сталинское время. Поэтому Ром фигура в этом смысле в эти годы, и он никак не формализм. Никакой не авангардист с Меркольдом подозрительных связей не имел. Поэтому Ром в этом смысле как раз. И надо сказать, он никому он не был замечен в каких-то прям уж совсем таких выступлениях, но он уже не отказывался выступать на всех заседаниях по
назначению. А у Басова сохранились какие-то высказывания о Юткевичу более позднее время? Да, воспоминания же Басова, по-моему, нет, во время опубликованного.
Он периодически упоминал, но это были такие. Ну, Басов вообще давал довольно стандартные интервью. Нормальные все его интервью. У него самое, по-моему, такое жалкое интервью, это его интервью о Нетрудере. Которое, то есть, это прямо видно, что для него это было важное. Просто одно из таких основ, к которым он шел фильмом. И, собственно, мы не показываем, потому что, во-первых, меньше связи с Юткевичем, а во-вторых, это три серии, телевизионные и так далее. А так, конечно, для Басова не проблемы, были такой картины, где многое соединилось. Там и драматургически, по построению, по такому коллективному портрету психологическому персонажа, и потому что он, дело в том, что во время войны вернули офицерские звания, и для Басова, как ни странно, именно звание офицера было очень важно. Как не просто не только то, что он был фронтовиком, и не только то, что он был в советской армии, именно он офицер. И вот офицер, и это для него произвело впечатление большое, и он как раз пытался осознать некоторую такую родословную офицерство, и поэтому его интерес к Белой армии был действительно очень силен. И поэтому он примеряет белогвардейский мундир, а потом хронизирует Непрубиных, и открыто он говорит в 76 году, опубликовано, ну, в общем, 76-м, и поэтому он говорит там, о том, что он считает, что напрасно было переделано пьесы и Белая гвардия стала Непрубиных, он считает, и он использовал роман, и вообще считает, что он считает, что это экранизация больше Белой гвардии, вообще он ориентировался на тему, просто сделать телевизионный фильм в 76-м году, то называем Белая гвардия, потом через. Но во всем остальном для вас вот эта тема офицерства была вообще очень важна. И поэтому, в общем-то, тема чести, тема. То есть вот это и поэтому, в общем-то, некоторая такая действительно двойственность, потому что у него была такая репутация человека, который быстро берется сделать любую картину практически на любую тему, и берет уже темы такие, собственно, смелые, но с другой стороны, модные. То есть такая разрешенная смелость, и, в общем-то, это, ну, само по себе такое, у многих вызывает какие-то вопросы, и современников и так далее. Но при этом картины-то остаются картинами, и картины остаются очень действительно острые дела фильмов. В 57 году один из первых сценариев «Думского движения» поставлен, случай на шахте 8, где как раз мало того, что конфликт вокруг борьбы за честь, но так еще и само действие происходит, там не называется, но в 57 году уже почти всем понятно, что действие происходит в местах Лагерей. И то, что Думский крит описывал свой личный лагерный округ, то, что эта среда предстает на экране, собственно, по сути, вот и навязывается в эту картину. Но дальше «Битва в пути» по роману Николаева, вот опять же, роман Николаева, автор, такой автор круглых романов такого позднего сталинского типа, но «Битва в пути» уже роман 58-го года. И «Битва в пути» роман как раз вроде бы тоже конъюнктурный в том смысле, что это уже такая демократическая конъюнктура, если можно сказать, да, то есть это такая антисталинская. Роман, начинающийся с похоронах Сталина и далее конфликт вокруг руководителя сталинского типа. То есть, в общем, конфликты с повестью не могут теперь, но только по развернутой пятикранном объеме. Но то, что Басов это берет, это действительно такое выражение времени. И видов пути, и дальше тишина бондаревская, и вовсе тема репрессии, тема, как он, опять же, было уже чистое небо, про его сокурсник пробил эту тему, уже, в общем-то, многие начинают упоминать, и Казанский, о котором мы говорили недавно, и Грешин Мамлет, и Соколов, и даже и поэтому, в общем-то, но дальше, вот как ни странно, Басов действительно в 60-е, он став актером, он как режиссер, у него такая, в общем-то, как раз когда 60-е все раскрываются, а у него такая кризисная, как есть картина, не ну, вот, светили, конечно, была ситуация такая, что раз это считает меча, то это, наоборот, только преждевременная попытка уже вписаться в период 70-х годов. Тенденция 70-х годов, 67-68 году еще немножко, вроде опережающее время,
немножко даже время.
Ну да. И ну, тем более если же для киноэкрана, это же ну, будет
да.
Двумя.
Да, и целая эпопея.
Да, да.
Двумя выходами.
Да. И в общем-то, да, то есть, ну и в общем-то вот в 70-е годы, как странно, мы делимся не случайно, могут делать он опасный поворот, делает фильм, помимо. И тоже ведь там такая семейная, вот эта нобифигура, то есть вот это ему рисует такая психологическая история, при этом по достаточно условному историческому пространству. И в этом смысле святей очень близят на этой вещи, потому что ну, Басова больше интересовали темы, Юткевича больше интересовала эстетика. Но у Юткевича ведь тоже психологический конфликт в условном пространстве, это правда.
А вот, кстати говоря, да, извините,
что
кстати говоря, если пошел разговор вот об этой преемственности, условно говоря, Юткевича, нет ли в актерской манере Басова большего обращения к опыту Юткевича, может быть, даже мирхольдовских традиций?
Вот, вот, да, то, что интересно, спасибо. Дело в том, что как раз в каком-то смысле через голову Юткевич вот эту авангардную вот, был таким проводником авангарда в культуре 50-60-х годов во многом. И, в общем-то, как с той литературой связывал Каренин, младший из того поколения, а Юткевич к нему. И Юткевич, в общем-то, в этом смысле сам-то у него, как правило, играет, в общем-то, не так уж условно. Потому что у Юткевича скорее условный у него автор, который это проекция внутреннего сознания получается. Или автор, или главного героя, и поэтому может быть условно пространство и может быть условно мир, но логика поступка вся абсолютно психологически мотивированная, и у него как раз в этом и острота его эстетики, что у него, как правило, почти всегда психологически мотивированные персонажи, психологически разработанные персонажи в условном пространстве. Более или менее условный, более или менее человек, но как правило, вот это вот, you know, а Басов играет условно. Но Юткевич всегда была близка эта игра в чужих работах, он всегда, он в данном случае это скорее популяризировал как театр и кино, то есть в большей степени как искусствовед, был всегда боролся за авангард. И потому что это было связано с его личным опытом, с его личными воспоминаниями о юности, но именно опытом скорее зрительским. Потому что вот так случилось, вот говорит Чубук, а хорошо, что ты к правильным людям попал и стал красным. Вот, а тот был выигрыш. Вот Юткевич был бы реалистом и был бы таким старым Томхадом, но так сложилось, что он попал выше через правильные мироходы, правильным людям попал, и в результате вот он стал проводником этим авангарда и хранителем его традиции. Но ему, как художнику, в общем, эта авангардная тенденция, они были ему интересны, там, допустим, решение пространства, но на эмоциональном уровне они его как раз и не особо трогали.
А Юткевич в более позднее время, как уже сказывался, о Басове актере, о Басове режиссере, что-то сохранилось, известно?
Он поддерживался, что первый раз, я по крайней мере, да? И в 50-е годы, потому что там были вопросы по подбору актеров. И как раз вот то, что даже тогда, уже на момент выхода, казалось, что ну, даже слишком традиционно. Но взять на какие-то роли актеров непривычного амплуа, Басов там это делал, и здесь, и в первых радостях особенно. И вот Юкевич его защищал. Это точно 50-е годы. И Юкевич говорил, мой ученик, и вот да, я ему доверяю, и давайте доверим Басову право режиссера, хотя на пробах просто есть стенограмма обсуждений проб первого радостного не вдохновил лету. И там все были категорически, ну то есть там почти все не одобряли предпочтение режиссера. И Басов очень эмоционально выступил, отстаивая свой выбор актерский. И Юкевич как раз сказал, вот этому ученику я ему доверяю, и я предлагаю вам всем доверить, мы должны уважать мнение режиссера. Прошло долгое время, когда мы когда режиссерам указывали, как снимать, и Юкевич помог ему отстоять весь выбор актерский, который был басовский. Но в принципе дальше действительно, в общем-то, вот эти Юкевич у чужих, в чужих работах всегда как раз был таким борцом за авангард, поскольку у Басова картины в принципе не нуждались в том, чтобы их как-то защищать. Mm-hmm. И, с другой стороны, они не были как-то эстетически разнообразны, чтобы их анализировать. Юкевич не так публично не поддерживал как-то особенно Басова, потому что Басов в этом не особенно нуждался. Другое дело, что они по-прежнему продолжали лично общаться, есть просто. И так или иначе, Осмотри упоминается в воспоминаниях чьих-либо, что Юкевич и Басов вместе где-то присутствовали. Есть немало фотографий. Они вместе в Болшево на прогулке, они вместе в Матвеевском на прогулке. То есть они продолжали общаться, и они работали на одной студии. То есть они действительно, у них сохранились дружеские отношения помимо творчества. Но в творчестве, в общем-то, Басов был совсем тем, что их рисовало. Юкевича как киноведа, потому что Юкевич в основном писал как киноведа, а не как режиссер.
И про актерские работы Басова он тоже не писал?
Ну, не сейчас, но дело в том, что... Нет, не писал. И дело в том, что... кстати, вот тут вот эта очень важная сцена о вариативности пути. Потому что вот это о том, как он меня попал, Бориков, потому что, в общем-то, это действительно размышление того, это важный вопрос того поколения, как могла сложиться судьба. И в 1953-м, когда закончилась эпоха, это такой период в каком-то смысле размышлений, и то, что обращается Басов потом к Федину, у которого отвечает Гайдара как раз судьба, тоже вариативно достаточно, и достаточно сложно складывалось. И потом он стал таким партийной фигурой, да, такой фигурой, возглавил московскую проектную писателя и так далее. А так у Федина тоже очень много. И вот Басова интересовали вот эти люди старшего поколения, как их складывали судьбы. И ведь Юкевич был гимназистом, и он не успел стать реалистом, как Георгий Горького, как Георгий Горького Горького. И, в общем-то, вот эта история здесь, что интересно, здесь показано как раз, что вот Чумов говорит, а ты мог бы пойти в кадетский корпус, был бы юнкер, был бы сейчас среди белых. То есть один и тот же человек с теми же, в общем, личностными качествами, то есть, и это ставит вопрос о том, что, значит, красные и белые во многом могли оказаться, помимо своей воли, по логике течения обстоятельств. И это снимается еще в 53-й год. Даже не 54-й, как «Орфик Григорный Молодец», и ничего подобного, кстати, нет. Вот современники по эстетике, по остроте каких-то решений, по новизне выделяли «Орфик Григорный Молодец», говоря, что вот они уже более новые, а что ну, что вторично по отношению к 30-м годам. А между тем, вот эта постановка вопроса, в общем-то, как раз есть только в «Школе Молодости», ее нет в других картинах начала 50-х годов. И что интересно, ведь на эту тему есть знаменитейшая сцена «Доктора Живаго», которую собственно, единственная опубликованная в «Новом мире» в 58 году в качестве отрицательного примера, это сцена, когда обнаруживают у красного и белого после боя одинаковые, с одинаковым текстом и с одинаковыми псалмами, вот эти лазовки у белого и у красного. Разные, да, и там аккуратно выписанные, там неаккуратно. И вот эта глава была написана в стенах 80-х. Той же самой 83-го, когда по натуре снималась эта сцена. То есть это, что интересно, здесь вот такая перекличка, мне кажется, это очень показательное для времени. Вот это стремление не нового поколения осознать то, какими судьбами, по какой логике строилась эта история. И, в общем-то, вот это, эта тема, действительно возникшая здесь, она очень характерна для вот этих границ утепели, когда рассматривают, а насколько можно их отменить. И потом даже будут где-то больше, где-то меньше, уже когда станут подробнее, там, 50-е где-то что-то даже судится, что-то расшится, но что 50-е это время таких, такой ощупью вот этого хода, это, в общем-то, как раз, наверное, самое интересное, потому что фильм 60-х годов, мне кажется, всегда очень интересно именно вот этой, вот этими открывающими себе возможностями, тем, как там эмоционально чувствуется, что вот автор был, и вот это уже может и так далее. И тем самым себя проверяют в своих
комиссиях. Да, сопоставление доктора Живаго, это, по-моему, очень интересное замечание, спасибо за него. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, мнения.
А я правильно увидел, что там вот в сцене лицея, там вроде Ролан Быков мелькнул.
Да, это одна из первых, собственно, ролей. Не было эпизодов?
Во всяком случае, зафиксированных, вот,
Ну, в общем, у него же просто вот эти первые роли, честно говоря, были, в общем, довольно подчеркнуто эксцентричные, иногда выбивавшиеся, вот даже здесь, честно говоря, мне кажется, он, в общем-то, ярче, чем был.
Ну, он перетягивает, но здесь очень сложно. Здесь я боюсь, над нами давлеет как бы вот все-таки наше зрительское восприятие. Да, мы его сразу узнаем, идентифицируем, начинаем следить за и вкладываем в него уже все то, что он сыграл.
У него лицо, да, в комиссаре. Но у него лицо, тем не менее, старше, у него глаза старше, у него мимика другая, и поэтому он еще выделяется, и, в общем-то, но он играл тоже. Но это начиналось так, где у него большая роль, но где он, в общем, играет как раз тем же Емельяна, он играет такую маску. Вообще Быков недолго искал, и он же долго играл маски, довольно такие, не примитивные, но прямолинейные достаточно. И, в общем-то, а в 60-е вдруг вот он во второй половине даже 60-х, потому что вот он, кстати, в этом смысле, он тоже человек, который разошелся с этой. Фигура, которая абсолютно вдруг обнаружила свою остроту и трагизм в момент окончания оттепели. Рублев, комиссар, все 66-67 годы. Но до этого была еще тоже такая немножечко на грани эксцентрическая роль у Миты, занят открой дверь. Но тоже там еще была такая роль, полушаш, а полу уже драма. Это, в принципе, любопытная тема, как такие яркие фигуры, которые скорее были гротескны, они все-таки с утихи его зашли, потому что это либо романтический порыв, либо это достоверность узнаваемая. А трагический гротеск — это не то, ни другое. Поэтому как раз ладно. И, собственно, как Папанов, который тоже начинал, он сыграл эпизодические роли в Волокотине и смог состояться только после «Живых и мертвых» уже в общем.
Пожалуйста, еще какие-то вопросы.
Ну, здесь еще Катин Ярцев. Вот,
Катин Ярцев – СССР.
СССР, да. Выступление там.
Ну, Катин Ярцев – Катин Ярцев.
Да.
Ну, как раз очень технологически.
Здесь вся сцена, он, кстати, тоже немножечко, мне кажется, такой шаржированный, но это вся сцена.
Ну, это они все, да.
Да, это вся сцена. Ну, я бы сказал, что весь фильм, но вся сцена.
А мне кажется, вообще вот здесь как бы вот, ну, то, о чем вы перед фильмом говорили, Артем, там действительно возникает возможность показать наконец-то весь этот спектр политических вот этих лиц, разные классы, сословия, да, и причем все пестрое и карикатурное.
Но это же, ну это то, что было в 30-х, в каком-то смысле.
Это было в 30-х?
Ну в 30-е там, извините, там, конечно, поглубже это разработано было в некоторых образах.
Потому что было более актуально, было больше живо тех, кто разбирался, кто есть кто.
Ну да,
а здесь уже разбираться было опасно, но дело в том, что...
Другое дело, но все-таки разбирались, а мне кажется, уже...
В 50-е, понимаете, здесь зато очень важно, что Горьков, главный герой, не знает точно, о чьей стороне, потому что и он выбирает. И несмотря на всю шаржированность, вот эта ситуация выбора, и опять-таки, что а можно было и так выбрать, а можно было вот так выбрать. И это в каком-то смысле ценнее и историчнее, чем даже, может быть, менее шаржированно показанное, но зато с явной авторской уже, ну, то есть уже с явным таким...
Но это, с другой стороны, то, что есть все-таки в литературном первоисточнике, не случайно многие считают «Школу» лучшим произведением Гайдара, в отличие от более как бы известных, но уже в существующих в парадигме явно такой откровенно советский. А здесь все-таки...
Ну, КРВС тоже из ранних, там тоже нет, не всегда. Там откровенно советский, но там с другой стороны откровенно советская, в силу притчивости и тоже относится. А тут, и что очень отражено, то есть профессор Кагалов,
Саша. И судьба барабанщика тоже вот...
Вот там есть.
Но судьба барабанщика уже такая абсолютно патетическая.
Но судьба барабанщика это там же ситуация с арестом отца. И, собственно, судьба барабанщика.
Нет, там второй план есть.
Показательно опубликована в журнале «Искусство и кино» в 1954 году. Потому что как раз Игнатий Шоу муж, что судьба барабанщика еще не опубликована. И, в общем-то, ну, что касается Гайдара, то Гайдар ведь, в принципе, для поколения еще очень важный. Как раз с точки зрения, возвращаясь к классовскому вот этому осознанию там офицерской вот этой вот темы, и здесь же еще, и Гайдар ведь тоже, он был таким, он не то чтобы даже сам, а он для подростков вырабатывал своего рода такой рыцарский роман. Это и образ командира в РВС, это и образ отца Тимура и сам образ самого Тимура, конечно. И, в принципе, это тоже такая тема, некое создание в качестве альтернативы такому проявившемуся после сталинские годы абсолютно кондовому бюрократизму, иной вариант веры в идею, связанный не с чинопочитанием, а связанный с неким рыцарским кодексом.
В каком-то смысле, опять же, правильно, да,
пожалуйста, еще. Да. А школа ведь, в общем-то, там какие-то элементы романа воспитания есть,
ну,
да?
Это да,
разведение. Даже не я ведь приз получил, да, в «Карловых варах». Этот фильм вроде бы как лучший воспитательный фильм, вроде бы, вот. Я не знаю,
ну, воспитатель, просто, конечно, такие формулировки фестивальные.
Но это скорее, да, но то, что сама школа гайдаровская, продолжение классического романа воспитания.
Ну вот вы говорите о выборе, вот как раз молодой человек.
Молодой человек, который выбирает, а который должен выбрать между добром и злом.
Вот это воспитание, в принципе, просто бывает же на фестивалях, и по второму парку это было, там была премия, вручавшаяся именно от такой образовательной программы, да? Поддержки фильмов молодым и так далее. А здесь роман воспитания, о чем вы говорите, это даже глубже, чем
конечно, про конечно. Да. Это тут только так приблизительно можно так сопоставить. Да. И мне кажется, вот как раз если говорить вот о какой-то новизне, вот в этом эстетической новизне, так не знаю, в этом фильме, то как раз вот то, что здесь в центре юный герой, который постоянно вот должен, постоянно, у него нет готовых как бы решений, он только вступает в жизнь, да. И самое главное, ему дано право, ну, право авторами дано право на ошибку, на ошибки, и даже на роковую ошибку, да, вот связанную с гибелью Чебука. Чего, в общем, поэтому это уже, по-моему, как-то размывает уже схему привычного такого историко-революционного фильма. А архаику здесь, по-моему, вносит персонаж Марка Бернеса. Скажем, у Гайдара там же Чубук появляется где-то вообще в середине повести только. А здесь он как наставник
такой. Ну он такой прям
наставник. Он с самого начала.
Он цитат из 30-х годов. Причем он не цитат из 30-х годов, он герой 30-х годов, который пришел, как раз принес традицию.
Такой абсолютно просто патерналистский, вот, который вот, сейчас пришел. Я возьму тебя и поведу по правильному пути.
И самое интересное, когда, конечно, юный герой остается один. Вот тогда по-настоящему интересно. Ну, я не веду без присмотра Чебука.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, под присмотром Чебука как раз есть вот эта традиция. То есть, вот, есть традиция 30-х годов, тут, наверное, как не относится в большей степени. Такая архаика или Вот октавия или традиция, такой, видите, смотря, это
сами половина традиция.
Или это половина половина пола.
Это да, это известная русско-архаическая традиция. Кто-то должен выражать позицию отца, которую, безусловно, знает наперед. И...
Ну и, по-моему, вот, вот этого вестерного, вот этой сцены, по-моему, вот это не было, не было, как, не помню я, вот, чтобы у Гайдара там мчался Борис Бориков за этим белогвардейцем. Вот это тоже ведь, в общем-то, уже какой-то мостик каким-то другим. Ну, огненные версты, вот потом.
Ну,
вот,
ну да, да, дело в том, что огненные версты тоже в 57-м году воспринимались как несколько архаичные, в отличие от Павла Корчагина или там даже зеленого фургона, который черно-белый, в отличие от огненных верст. И тут просто еще что интересно, и в 50-е годы как раз говорили о вот этом выборе, что это ценно, а при этом, а вот эти вестерновые элементы, про это писали, а, ну это красные дьяволята, этот период пройден в нашем кино в 23-м году, зачем же к нему возвращаться, зачем же они погнались с развлекательностью. Но, с другой стороны, погнались с развлекательностью, это динамика, это монтаж.
А у меня вот еще вопрос родился. Известно ли что-то взрослые люди, в принципе, он же был адресован как детской аудитории фильм, а взрослые люди там в 54-55 году как воспринимали, ну, как массовый зритель, что-то известно об этом?
Взрослые критики были, конечно, это тоже спорный вопрос,
особенно кинокритики, вот, и тогда, и сейчас, но я просто к тому, что вот это все-таки четкое такое позиционирование с советской системы кинематографии, это кино для детей, это кино для подростков, это кино как бы для взрослых. Как-то сразу отнесло, я не знаю, вот я же не знаю ситуацию, там не изучал я специально 1954 года, но там вот когда я был ребенком, да, там, конец 70-х, 80-х, ну, то есть даже никакого вопроса не возникало, что это фильм для пионеров, извините.
Вот. Нет, на слове, кстати, не было. Нет, в этом смысле, я не знаю, как воспринимались просто зрители, да? Но что касается того, как это преподносилось, как это рекламировалось это как картина для подростков и молодежи. Там не говорилось, что это для пионеров.
Ну, я имею в виду, опять-таки, знаете, это может быть связано, это может быть связано, опять-таки, вот с нашим восприятием вот этого гайдаровского начала, как литературы для детей. Все-таки это такая очень сильная, я, честно говоря, вот, ну, вы наверняка это перечитывали уже в детском возрасте Гайдара. Вот, я, например, мало видел людей, которые Гайдара перечитывали, значит, они там профессиональные литературоведы, а перечитывали в сознательном возрасте, то есть в основном все это читалось лет до 15, даже где-то до 14, до 15, и дальше считалось, ну не то чтобы стыдным к этому возвращаться, но, например, там сказать, что в 25 лет я вот решил Гайдара перечитать или вот пересмотреть «Школу мужества», это что-то было из разряда, ну, я тоже, например, люблю «Не знаю, куда луне», но это как-то воспринималось даже более адекватно, 25 лет перечитать «Не знаю, куда луне», чем РВС или «Судьбу Барабанщика».
Но тут еще просто дело в том, что «Школа мужества» все-таки вот именно в традиции, в тенденции возвращения к ленинским нормам, вот это возвращение, в принципе, актуализация материала 15 лет, в этом смысле это воспринималось чуть как более взрослое, потому что те же критики все-таки не воспринимали этот фильм как фильм только для детей. Они, это не, то есть они анализировали с точки зрения молодежи в целом, не подростка, и комсомольцев. Молодежь и в целом тема вот эта романтика, революционная романтика, роль революционной романтики в нашем обществе, возрождение нашего общества, восстановление ленинских норм и так далее, и так далее. И поэтому, в общем-то, это интересно, что это представилось именно как кино для подростков. Все-таки именно.
С другой стороны, еще посмотрели так мало фильмов.
Конечно.
Все смотрят все подряд. И то, что для детей выходит, и то, что для взрослых.
Я не думал, что так уж смотрели «Таинственную находку», хотя она уже вообще период молока. Да, или там какой-нибудь эти самые «Неразлучные друзья». То есть это все-таки фильм был прям явно старше 14 лет никак.
Понятно. Пожалуйста, еще, может, какие-то вопросы есть, мнения? Ну, если вопросов больше нет, хочу поблагодарить Артема в очередной раз и проанонсировать следующий наш показ. Через две недели опять здесь. Мы теперь перейдем, наверное, к графику 6-часовых показов, потому что у нас перед этим есть просто лекции по субботам 2 и 4, поэтому мы не можем начинать в другое время. А нам нужно все-таки больше, чем 2 часа. И мы вот договорились со всеми остальными нашими отделами, что мы последние уже до закрытия музея 21. В следующий раз у нас будет Виталий Мельников. Мы опять повторим, хотя у нас в прошлом году была ретроспектива, но, в общем, решили снова повторить
начальник Чукотки.
Да, потому что есть о чем говорить, потому что в прошлый раз мы просто показали. Да. И мы, в общем, как бы перебирая, все-таки решили остановиться именно на нем, и поэтому, если вы были в прошлом году на ретроспективе, пожалуйста, приходите пересмотреть, ну а если не были, то посмотрите.
Не
были. Да. Спасибо, что вы пришли сегодня. Приходите 12 числа, у нас будет замечательный событие в конференц-зале, там в инженерном корпусе. К нам приезжает Соня Йончева, звезда мировой оперной сцены, и она любезно согласилась накануне своего московского концерта представить новый фильм о ней, который сделан в Болгарии буквально вот в этом году, и который будет представить один из режиссеров этого фильма, Георгий Тошев, которого, может быть, вы уже знаете, он приезжал там своими другими фильмами, они вдвоем будут, но Соня Йончева будет только до начала фильма, потом она, потому что у меня на следующий день все-таки концерт, поэтому мы ее отпустим, поэтому не опаздывайте. Вот. Что еще у нас из интересного? У нас 14 числа тоже там откроется ретроспектива 90-летию Олега Ивановича Борисова, которую вот мы отмечали вчера, как раз вчера был вечер. Должна быть Алла Романовна, его супруга, и мы надеемся, что будет еще Владимир Чабдрашитов. А показывать мы будем фильм Михаила Пандурского, который мы впервые показали вот полтора года назад. «Единственный свидетель» — это ту самую картину, за которую Борис получил единственную свою международную награду, Кубок Вольпе на фестивале 90-го года в Венеции. И Алла Роман попросила именно ее показать на открытии, потому что все-таки многие тогда не смогли прийти. А до этого единственный показ был еще аж в 1991 году. Ну, в общем, понятно, с того момента прошло много времени. У нас есть копия этого фильма, 30-миллиметровая, на болгарском языке с русскими субтитрами, поэтому она довольно хорошо сохранилась. Ее привезли как раз из Болгарии, мы ее будем показывать. Да, к сожалению, человек, который нам ее привез, который сделал очень много для остановления кино в Болгарии, вот в последнее время сложный и театр, он был временно возглавлял Национальный театр Ивана Вазова, потом был министром кинематографии фактически, Павел Васик, который вы тоже, наверное, видели, он вчера ушел от нас, а вот это произошло прямо в тот же самый день, когда Борису исполнилось 90 лет, именно благодаря Павлу мы получили эту куртку, когда-то он ее сам лично привез из Болгарии на машине наличной. Вот, поэтому вспомним еще и его. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Спасибо.